Хайдар Али Усманов. Охотник. Сюрприз. Да здравствует сюрприз! Охотник 5. После драки кулаками не машут. Ну и как ты это объяснишь? Артем удивленно рассматривал громадные трубы, в которых располагались нейродеструкторы на корабле «Хиш». Я с самого начала не понял, зачем им открывать эти шахты перед выстрелом? Ведь для нейродеструктора без разницы, какой слой брони. Поставили бы внутри корпуса корабля, и дополнительная защита все-таки... Ничего не понимаю. Да их сюда воткнуть штук по 7-8 можно. А они связали их всего по 3. Болтаются здесь, как ложка в проруби. Ни черта не понимаю. Да что тут непонятного, тихо хихикнул Семёныч. Это не их корабль. Они также захватили этот корабль, как все остальные.
«Как это не их корабль?» — удивился Артем его предположению. «Он и по форме, и по строению напоминает их корабли, только больше».
«Правильно!» — продолжал смеяться Семёныч. «Это их первый корабль, который к ним попал. Он так им понравился, что они решили тупо его скопировать. Но так как строить подобные корабли они просто не могли, уровня их технологий не хватало, они стали просто строить то, что могли, но меньшего размера. Ведь все их корабли до километра не дотягивают. Самый большой рейдер — около 900 метров. «Зачем тогда они этот корабль напичкали этими орудиями?» — продолжал недоумевать Артем. «Вот если бы они столкнулись с механоидами, толку от них было бы ноль. У тех же живых тканей-то нет».
«Они не собирались с ними драться», — словно отмахнулся от него Искин. «В их задачу входил сбор материалов, если хочешь, что можно сказать, питательных веществ и технологии, но это сопутствующее. Это же охотники. Они охотились за мясом. Ты что, не видишь, что они сделали с экипажами кораблей экспедиционной эскадры? Они нас бы сожрали, если бы не резинки».
«Да», — тяжело вздохнул Артем. «Резинки нас спасли. Если бы не они, то мы с тобой сейчас не разговаривали».
«Это точно», — согласился с ним Семёныч. «Только теперь тебе их заменить нужно. Погорели они все».
«Что да, то да», — Артем снова вздохнул. «Придется лететь снова на Тормаран, пополнить запасы. Это как-то непривычно без защиты от псионов».
«Ну, защита не вся погорела», — поспешил успокоить тебя Семёныч. «Часть их осталась целыми и гасит пти воздействия. Но по сравнению с тем, что было раньше, естественно, слабее».
«А для подобных случаев у меня есть запас», — легко отмахнулся от него Артем. «Пара больших контейнеров резинок в тайниках стоит. Но этого хватит только на обновление защиты жилых помещений, не больше. Поэтому мы все равно потом полетим на Тормаран».
Артем с некоторым вздрагиванием вспомнил произошедший бой. Если бы он когда-то в качестве обычной меры предосторожности не обложил странным материалом, который образовывался в черепах погибших тварей на планете Тормаран, все жилые помещения «Витязя» и командную рубку, то сейчас не он бы рассматривал трупы этих пришибленных на всю голову медвежат, а они потрошили бы его труп.
«Неделю назад». «Неужели все?» — прошептал Артем расширяющимися глазами, наблюдая за усиливающимся свечением перед носом корабля «Хиш». «Не успели». Ответом на его слова было дружное стаккато главного калибра «Витязя». Но как бы быстро ни летели снаряды его орудий, излучение нейродеструктора пронизывало пространство в разы быстрее. «Фиксирую излучение», — раздался словно сквозь туман, внезапно накативший на разум парня глухой голос Семёныча. «Спектр неизвестен». У Артема помутилось в глазах. Он видел словно сквозь призму, как все присутствующие на мостике разумные схватились за свои головы. Внезапно это странное, но очень болезненное чувство прошло. Артем тяжело встряхнул гудящей головой и посмотрел на изображение корабля противника. Свечение перед шахтами его орудий угасло.
«Я чего-то не понял», — Артем снова встряхнул головой, которая до сих пор еще не прошла.
«Это же был нейродеструктор. Почему мы тогда еще живы?»
В этот момент снаряды, выпущенные с «Витязи», достигли корабля противника. Четыре мощных удара не оставили ему никаких шансов. Первый снаряд, попавший в носовую часть корабля, резко развернул его и дал возможность трем другим пройтись вдоль корпуса. Три снаряда, попавшие в корпус по всей его длине, изуродовали довольно красивый своим необычным видом корабль. Получивший смертельное попадание, космический «Левиафан» разбросал в разные стороны броневые плиты своей обшивки и начал парить атмосферой, словно кровью. Как в замедленной съемке, землянин наблюдал за тем, как этот ранее смертоносный корабль медленно начинает дрейфовать в сторону астероидного поля. Еще не так давно могучий и смертельный, он в одно мгновение превратился в груду металлолома. Внезапно внутри корабля что-то хлопнуло. Видимо, взорвалось что-то, содержащее какие-то взрывчатые вещества. Но явно не реактор, так как взорвавшийся реактор просто бы испарил весь корабль. От этого взрыва корабль медленно и плавно разломился на два неровных куска. Было видно, как медленно рвутся линии энергоснабжения. Как выгибаются и разламываются трубы. Внезапно резко вспухло облако атмосферы, вырвавшееся из каких-то внутренних помещений. Теперь корабль был точно мертв. «Сообщите состояние экипажа», — хрипло выдавил из себя Артем. «Потери есть?» «Потери есть», — глухо подтвердил его предположение Семенович. «Четыре техника находились в момент атаки в ангаре, готовили истребители. Все погибли. Мгновенно». А на других кораблях Артем все еще не верил себе и в то, что им удалось выжить после удара знаменитого нейродеструктора. Перед ним на экране прямым подтверждением обратного являлись мертвые корабли эскадры Федерации Нивэй, которым так не повезло. Корабли эскадры корпорации находились за «Витязем», если смотреть от корабля противника. Семенович продолжал анализировать ситуацию. Видимо, какое-то вещество, использованное в обшивке «Витязя», а, возможно, и в его перекрытиях, погасило излучение нейродеструктора. Поэтому до них оно просто не достало. У них все нормально. Они сами себе не находят места от удивления. «Очень хотели с тобой пообщаться, капитан». «Потом пообщаемся», — охрипшим голосом проворчал Артем. «Сейчас надо решить, что будем делать с этими уродами». «А что с ними делать?» — хрипло фыркнул рядом с ними танк. «Сейчас я с моими ребятами высажусь на обломки и притащу их сюда». «К тебе, капитан, в ту самую комнату, где ты с зурами общался. Думаю, тебе будет о чем с ними поговорить». «А ты уверен, что у них ничего больше такого типа нейродеструкторов не осталось?» Артем внимательно посмотрел в глаза гиганту. «Там ведь брони «Витязи» не будет». «А мне очень не хотелось бы тебя терять, да и твоих ребят тоже». В ответ тот ничего не ответил. Просто положил ему руку на плечо и тихонько сжал. После этого покинул мостик. Спустя 20 минут от «Витязя» стартовало 5 штурмовых челноков с десантными группами. Гиганты отправились не сами. С ними отправились все бойцы штурмового подразделения «Асуры». Высшие были настолько рассержены тем, что их пытались убить какие-то меховые коврики, что им даже не понадобилось приказа. Они отлично понимали, чем рискуют, но их злости не было границ. Кроме того, погибли их боевые товарищи, и они просто должны были за них рассчитаться. Артем внимательно следил через мониторы, на которые транслировались видеосигналы с камер боевых скафандров десантников. В других государствах подобное оборудование не использовалось. А вот у конфедерации Делус это было в порядке вещей. Землянину это нравилось. Таким образом, тактический аналитик подразделения в любой момент мог подключиться к их каналам связи и вмешаться в бой. А если учесть то, что такому специалисту обычно помогал целый кластер искинтов тактической направленности, то перевес у них получался во время боя очень большой. Но в этом случае никакого боя как такового не произошло. Большая часть экипажа корабля противника погибла во время разгерметизации, а также во время ударов снарядов по корпусу корабля. Скорее всего, они просто не ожидали такого и совершенно не подготовились. так как ни на одном из них не было скафандров. Эти существа настолько были уверены во всемогуществе своего нейродеструктора, что, скорее всего, продолжали заниматься своими делами даже во время боя. Они не учли главного, что даже если бы нейродеструктор все же воздействовал, как положено ему, на экипаж «Витязя» и на остальную эскадру корпорации, то им это бы не сильно помогло, так как главный калибр флагмана уже открыл огонь по ним. Но несколько офицеров, если их так можно назвать, по надетым на них ремням с бляхами, были захвачены живыми. Десантники с ними не особо церемонились, избив как следует, они запихали медвежат в криокапсулы и отправили на «Витязь». Зная опасность оружия, находящегося на этом корабле, они старались не трогать никаких механизмов, чтобы не запустить орудие снова. После того, как десантные группы прошли эти обломки вражеского корабля вдоль и поперек, настало время главного и святого для каждого наемника действа — мародерки. Артема в данном случае интересовали носители информации с корабля и его вооружения. Всем остальным занимались техники под руководством Соры. К концу второго дня Артем уже знал, каким образом этим, как их прозвали десантники, меховым ковриком удавалось обходить защиту искинтов на кораблях Содружества. Ведь искинты просто бы не пустили на свой борт никого чужого. Но, как оказалось, у них имелись очень своеобразные технологии. У них были очень интересные дроны. Скорее всего, это когда-то была разработка одного из видов абсолютного искусственного интеллекта — АИИ. Эти дроны выстреливались в сторону кораблей, которые было необходимо захватить. Приближаясь к кораблю, дроны стыковались к его корпусу, подключались к внешним разъемам возле аварийных люков, после чего с помощью вирусов перепрограммировали искинты. Именно поэтому когда-то Артем и предусмотрел буферные искинты малой мощности, которые словно фильтры разделяли внутреннюю сеть корабля.